понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это Радио Крым Реалии. С вами Павел Казарин. И будем сегодня говорить о той теме, которая, на мой взгляд, касается, ну, очень большого числа крымских семей, а именно о весеннем призыве в российскую армию. Так уж получилось, что как раз-таки необходимость отдавать долг чужой родине – это та самая реальность, с которой столкнулись, собственно, крымчане, начиная с марта 2014 года. Ну и эта служба в армии, она всегда имеет определенное подводное камни. Ну, например, у любой армии, даже если страна не находится в состоянии войны, всегда есть, например, статистика потерь в мирное время. За счет чего, собственно, гибнут в мирное время солдаты российской армии? Мы понимаем, что всегда есть определенный риск, если тебя отправляют в зону проведения контртеррористической операции на Северный Кавказ. Если тебя тайком отправляют воевать в Украину с украинской армией. Такая вот так называемая командировка на Донбасс, если угодно. Но как, во-первых, от этого защититься? Можно ли вообще защититься от тех командировок, на которые ты не подписывался, идя по призыву в российскую армию? Кому бежать за помощью в случае неуставных отношений, а или, попросту говоря, дедовщины? И как вообще функционирует сегодня российская армия в отношении молодых 18-летних ребят? Вот обо всем этом пойдет речь сегодня в нашей программе. Сразу после короткого сюжета информационного мы продолжим.
100 слов по теме.
В Комитете Государственной Думы России по обороне намерены на законодательном уровне повысить призывной возраст россиян до 30 лет. Об этом в конце прошлой недели заявил глава оборонного комитета Владимир Шаманов. По его словам, часть российских депутатов полагает, что планка в 27 лет, установленная для предельного возраста прохождения службы в армии, занижена. Также в Госдуме сообщили, что в российской армии существует большая проблема уклонистов. Ее тоже собираются решить. Призывать по новым правилам будут и в инексе. Крыму. Этой весной на полуострове в российскую армию пойдут больше крымчан, чем в предыдущие. Об этом в феврале сообщил российский военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко. По его словам, в армию отправят более 2000 крымчан, часть из которых направят служить в воинские части соседних с Крымом регионов России. Там новобранцев будут обучать специальностям, которых не хватает в Черноморском флоте.
Отсутствие моста, отсутствие средств доставки. Поэтому комиссару очень важно, чтобы часть граждан служила на материале. И освоила те специальности, которых нет вот в наших воинских частей. Это так называемый мобилизационный резерв в будущем. В связи с вот этими проблемами у нас будет небольшое количество. Человек 150-200, которые мы отправим в учебное подразделение для того, чтобы обучить тем дефицитным специальностям, которых у нас нет на территории Республики Крым.
О том, что крымчане будут служить теперь не только на полуострове, но и в России, стало известно в январе этого года. Несмотря на все заверения российского главы Владимира Путина, который гарантировал службу жителям Крыма именно на полуострове, теперь новобранцев могут отправить куда угодно, заявил Малолетко.
Пойдут служить наши призывники на территории материка, в воинских частях, которые дислоцируются на территории Южного округа, и другие там согласно разнарядке. Основой для призыва служит то, что личным составом военного комиссариата проведена большая работа по подготовке к этому мероприятию. Мы подготовили сборный пункт, подготовили столовые, подготовили медицинские комиссии, получили новое оборудование медицинское для проверки состояния наших призывников.
В январе в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма сообщили, что в результате военных призывов последних 2 лет на службу в российскую армию направили более 4000 крымчан. Там же ранее сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона от службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии страны-агрессора и не явился в военкомат по повестке. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
К нашей беседе присоединяется Сергей Кривенко, руководитель постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям при президенте России, член правления Международного общества «Мемориал». Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы как раз хотим прояснить для нашей аудитории. Призывник, откуда бы то ни было, то есть, там, не знаю, 18-летний молодой человек, его, например, могут отправить в зону проведения контртеррористической операции, например, где-нибудь на Северном Кавказе, ну, опять же, командование части, можете его отправить?
Да, согласно российским законам, военнослужащий по призыву после 4 месяцев прохождения службы, в течение которых он получает первичную такую военную подготовку, в основном в учебных центрах, в учебных воинских частях они проходят. После этих 4 месяцев он может быть направлен в любую точку страны, плюс любую точку за рубежом, если там есть российские базы или идут, или войска стоят. И никаких ограничений на участие в военных боевых действиях нету.
Я просто почему спрашиваю, потому что, например, вот в Украине действует правило, что в зону проведения антитеррористической операции отправляют только исключительно контрактников, а призывники всегда остаются, ну, как минимум, на втором эшелоне или, наоборот, проходят службу где-нибудь в тылу. То есть я так понимаю, что вот эта практика, она вот российской армии не принимается. Там вот, условно говоря, нет разницы, контрактник ты, призывник, в любой момент, там, не знаю, на неспокойную территорию тебя могут командировать.
Да, значит, одно время были такие усилия предприняты, и были обещания руководства страны, что военнослужащие по призыву не будут отправляться, но, так сказать, как уже показала там российско-грузинская война, это было нарушено, и с тех пор законодательных ограничений нет. Uh-huh. Есть у нас закон о воинской обязанности военной службы, есть положение о прохождении военной службы, утвержденное указом президента. Там четко стоит, что такое положение, что действительно может военный служащий по призыву, не по контракту, ну и по контракту тем более, могут быть направлены в любую точку, в любое, так сказать, место, где стоят российские войска, в том числе ведущие боевые действия. Такого, как в Украине, ограничения нет.
Мы понимаем, что Российская Федерация — это очень большое государство с очень разными по традициям, территориями, которые сегодня живут под одним флагом. Существуют ли какие-то, вот не знаю, экспертные наблюдения или какой-то анализ, какая-то статистика о том, например, служба в каких регионах Российской Федерации для призывника 18-летнего, ну, может быть более опасной, нежели в других регионах. Ну, то есть, там, не знаю, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия. Вот существует ли какой-то набор таких вот регионов повышенной опасности?
Ну, тут очень трудно сказать, потому что я хочу напомнить все-таки, что у нас в России армия переходит на контрактный все-таки способ комплектования постепенно, не так быстро, как хотелось бы, но постепенно она переходит. Количество военнослужащих по призыву, вот оно последние годы стабилизировалось. По стране призывают в год где-то 300 тысяч военнослужащих по призыву. Но вот количество контрактников уже превысило это число. А по регионам такое трудно сказать. Все-таки воинские части, они закрытые, образование военнослужащих по призыву, ну, сейчас нет отпусков, служат они год, отпусков нету, увольнительных зачастую во многих частях тоже нету, ну, и как бы молодой человек не смешивается с местным населением. Ну, конечно, бывают такие криминогенные зоны, но они, так сказать, зависят не столько от места, сколько от нерадивого командования. Одно время вот в Хабаровске там целый военный городок под Бикином, так сказать, местные авторитеты, криминальные, я имею в виду, а в том числе и китайские, как бы наложили лапу, это лет 10 назад, на эту воинскую часть, там устроили систему поборов контрактников, так что это был целый, потом, когда все выяснилось, был целый скандал, и разбиралась и военная контрразведка, и ФСБ наша, и все. Но вот, то есть я хочу сказать, даже там в центре России, даже призывнику могут встретиться так сказать, ну, довольно тяжелые условия, не говоря. То есть такую трудно выделить. Принцип службы у нас экстерриториальный, направить военнослужащих по призыву могут в любую точку, но при этом существует еще приказ министра обороны, который говорит, что все-таки военнослужащих по призыву надо оставлять как можно ближе к дому. Если есть такая возможность, вот, так сказать, в ближайших регионах. А если у призывника еще и какие-то социальные проблемы в семье, там, или одинокие родители, или жена с ребенком, то, значит, это уже действует более-менее как принцип. То есть можно даже требовать и просить направить на службу в регион поближе к дому.
Сергей Владимирович, вот вопрос, который, на мой взгляд, никогда не теряет своей актуальности, это вопрос об альтернативном порядке прохождения воинской службы или о том, что может служить с точки зрения российского государства легальным основанием для того, чтобы отказаться от принятия присяги и службы в строевой части. Существует ли вот с точки зрения правоприменительной практики какие-то факторы, которые позволяют, например, призывнику сказать, ну, вы знаете, мои религиозные, там, не знаю, соображения не позволяют мне брать оружие в руки или еще что-то. На основании чего, условно говоря, можно отказаться от призыва и не получить за это уголовную статью за дезертирство?
И уже 13 лет существует альтернативная гражданская служба, то есть служба именно гражданская, полностью заменяющая военную службу. И основания, по которым любой российский гражданин может претендовать на замену военной службы на альтернативную гражданскую службу, это наличие убеждений, противоречащих военной службе. Эти убеждения могут быть любые. В этом смысле российский закон, он довольно хороший, один из, так сказать, соответствует международным стандартам. Убеждения любые, пацифистские, антимилитаристские, религиозные. Можно вообще не иметь таких каких-то четких убеждений, но быть там последователем Льва Николаевича Толстого. Политические убеждения. У нас ребята получили право, вот что когда на 2014 году начались эти все события, вот не хочу идти в армию, которая может быть использована против братского народа. Политические убеждения, и на этом основании им заменяли военную службу на альтернативно-гражданскую службу.
А как вообще правоприменительная практика работает в подобной ситуации? То есть, условно говоря, тебе приходит повестка, ты приходишь в военкомат, пишешь заявление о готовности пройти там альтернативную службу. Ну, бывают ли случаи, когда там, я не знаю, там саботируют сотрудники военкомата вот твое заявление или твое намерение не пополнять собою строевые части и так далее? И из чего состоит, собственно, эта альтернативная служба? То есть к чему нужно быть готовым, если ты не хочешь отправляться служить, например, в российскую армию по каким-то причинам?
Есть специальный закон, он так и называется, об альтернативной гражданской службе. Там написана вся процедура, зафиксирована вся процедура того, что нужно делать молодой человек, чтобы получить право. Он должен за 6 месяцев до начала своего призыва, допустим, ребята сейчас заканчивают школу, и их будут призывать в осенний призыв 2017 года. Значит, до 1 апреля этого года они должны были, те, кто хочет пойти на альтернативную службу, они должны были подать в военкомат 3 бумаги. Первое – это заявление, в котором написать, что вот призывную комиссию сообщаю о наличии у меня таких-то убеждений и прошу заменить военную службу на альтернативную гражданскую. Второй документ – это автобиография в произвольном формате написанная. И третий документ – это взять характеристику со школы или, если он уже работает, с места работы и все. А никаких форм для этих документов нет. Это все пишется, так сказать, можно на руке, рукой написать, можно на компьютере набрать. В интернете куча образцов существует этих документов. И подать в военкомат. Военкомат обязан эти документы принять и передать на рассмотрение призывной комиссии. Решает, дать право на замену или нет, призывная комиссия, которая, ну, является таким полугражданским органом, в котором входит сотрудник военкомата, но он только один, и остальные являются представителями местного самоуправления. И она решает, если она не соглашается, что происходит в жизни У нас призывные комиссии такие тоже не верят призывникам и нарушают закон. В законе, ну, как бы такая процедура заявительная все-таки описана. Но иногда на призывных комиссиях устраивают такое судилище и так далее. Тем не менее, есть право обжаловать решение призывной комиссии в суде. И довольно много выигранных судебных решений по этому поводу существует по замене альтернативной гражданской службы. И молодой человек получает право на замену. И после этого его уже на военную службу призвать невозможно. А альтернативная гражданская служба, если военная составляет 1 год у нас, то альтернативная – это 21 месяц, 1 год и 9 месяцев. Повторю, она полностью гражданская, проходит по Трудовому кодексу. Министерство обороны к ней не имеет никакого отношения. Руководит ею наше Министерство труда. И в основном это работа на почте, в социальных учреждениях, в больницах, в домах престарелых, в психоневрологических интернатах. Обычная работа по Трудовому кодексу. 8 часов в день отработал и иди домой. Проживание либо дома, если место подобрали в том же городе, где ты живешь, или если направляют в другой регион, то обязаны предоставить общежитие.
Понял. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович, за то, что нашли время для наших слушателей объяснить вот эту вот процедуру. Сергей Кривенко, руководитель постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям при президенте Российской Федерации, член правления международного общества «Мемориал», был на связи со студией радио «Крым Реалии». И говорили мы как раз-таки об порядке прохождения альтернативной службы. И если вы, друзья, живя в Крыму, считаете, что по каким-то причинам вы не хотите служить в российской армии, потому что вы не хотите, например, чтобы вашу часть перебросили воевать, там, например, на Донбасс с украинскими солдатами, или вы не хотите проходить, соответственно, службу в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, или, например, вы, в принципе, считаете для себя недопустимым принятие российской воинской присяги, то знаете, что у вас есть абсолютно легальная с точки зрения российского законодательства возможность избежать всех этих трех вариантов развития событий, просто согласившись на альтернативную службу. Существует профильный закон, поэтому, милости просим, в интернет заходите, гуглите, там, соответственно, описана вся процедура. Единственное, к чему нужно быть готовым, к тому, что не год, соответственно, у вас уйдет на прохождение альтернативной службы, а год и 9 месяцев. Вы знаете, на самом деле, при всем при этом, еще есть большой юридический вопрос относительно того, чем является для украинских граждан, которые сегодня вынуждены проживать под российскими флагами на территории аннексированного полуострова, служба как раз-таки в российской армии. Вот недавно по этому поводу высказался министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он заявил, что в резолюции Организации Объединенных Наций по Крыму содержится пункт о запрете призыва в вооруженные силы страны оккупанта на оккупированной территории. Давайте послушаем заявление Павла Климкина.
Резолюция наголошує на забороні призову до лав збройних сил країни-окупанта на окупованій території.
На самом деле, очень лаконичный комментарий, разумеется, он нуждается в расшифровке. С нами Александр Седов на связи, член Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
А вот можно ли как-то, вот есть ли какое-то вот правовое, можете дать там правовой комментарий к той ситуации, в которой оказываются крымские ребята 18-летние? То есть они живут, у них там есть украинские паспорта. Ну, понятно, что у них есть еще и российские паспорта, и тут в дом почтальон приносит повестку. Вот на ваш, с одной стороны, экспертный взгляд, как это все расценивать, а с другой стороны, можно ли как-то вот, не знаю, на это все реагировать, если угодно?
С точки зрения международного права, то есть данное действие Российской Федерации на оккупированной территории — это нарушение 51-й статьи Женевской конвенции, которая однозначно запрещает призыв в армию, и не только призыв, но и пропаганду службы в вооруженных силах оккупирующей державы. А Россия занимается очень активной темой другим. Пропаганда сейчас почти начинается со школы, самых младших, можно сказать, классов. И это тоже. По поводу того, что делать людям, три варианта. Я бы посоветовал, поскольку они могут отказаться, конечно, то есть, но это им грозит по меньшей мере уголовной преследование за дезертирство. То есть это уголовная статья. Могут пойти проходить службу в оперативной гражданской службе. С учетом того, что много призывных семей ожидается, что крымских призывников угрожают проходить службу уже за пределами Крыма, то есть их будут вывозить в Россию на службу, то это вариант достаточно неплохой, поскольку гражданская служба предполагает службу дома непосредственно. То есть их вывозить никто не будет.
Ну вот, в общем...
Это один из вариантов.
Да-да-да. Ну вот, в общем...
Второй вариант... Да-да-да, слушаю.
Да, ну вот и второй вариант у нас просто, к сожалению, чуть-чуть ограничено время, да.
Ну, второй вариант, можно уехать в Украину, то есть это покинуть Украину. Можно судиться, то есть, но тут очень большой шанс, что вас могут, ну и как, опять же, вас привлекут за дезертирство. И, опять же, если вы будете упоминать 51-ю Женевскую конвенцию, то могут еще и присудить экстремизм.
Понятно. Спасибо, Александр. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. К нашей беседе присоединяется российский военный журналист Аркадий Бабченко. Аркадий, а вот когда-то в свое время говорили о том, что сокращение срока призыва в российскую армию, там, что будет служить только год, это уберет дедовщину как явление. А вот на ваш взгляд, или исходя из вашего опыта, из вашего знания, вот дедовщина в российской армии, насколько сегодня, по состоянию на 17-й год, это вот серьезная проблема?
Добрый день. Но решение действительно казалось простым и очень действенным. Сокращение до года дедовщину убрало практически полностью. То есть говорить о том, что сейчас в российской армии есть дедовщина, как вот система. Та, когда я служил, например, в 96-м году, там была махровищая дедовщина. Да? Сейчас она искоренена практически полностью. Но проблема в том, что ей на смену просто пришел просто банальный рэкет и просто банальное право сильного. Вот, собственно, и все.
Вот когда вы говорите о праве сильного, вообще к чему нужно быть готовым 18-летнему пареньку, которого там по призыву забрали в армию и привозят в часть? Вот к чему нужно быть готовым? Есть ли какие-то правила жизни от Аркадия Бабченко?
Ну, там будут поборы. Надо понимать, что будут поборы. И сейчас отношения перешли не столько там в унижение и подавление, что было там в мое время, а просто на коммерческую основу. И начались поборы. И надо понимать, что противостоять все равно придется. Если там тебя будут трясти какие-то деньги, трясти мобилку, требовать там позвонить родителям, чтобы они привезли 100 тысяч, разводить тебя там, что ты там что-то испортил, посылать всех к чертям собачьим, это первое. Второе, самое главное. Самое главное – обращаться в военную прокуратуру. Не бояться, не стесняться обращаться в военную прокуратуру. Военная прокуратура сейчас на такие случаи нацелена очень серьезно, и такую фигню она расследует действительно реально. И надо признать, что у государства есть желание пресекать вот все подобные случаи в армии. Поэтому нужно не бояться и писать заявление. И проблем тогда не будет.
А комитет солдатских матерей, имеет смысл обращаться к ним, если сталкиваешься с неуставными отношениями или с беспределом со стороны командования?
Можно. Можно и туда, безусловно, да. Это действенное тоже средство. У них отлично налажена юридическая служба. Вполне, да.
Понятно. То есть военная прокуратура и комитет солдатских матерей. Те две палочки-вручалочки для российского призывника, для призывника, который вынужден служить в российской армии, если он, например, принял такое решение, в случае, если он сталкивается с форс-мажором.
Да, да, безусловно. Ну и первое дело, конечно, это позвонить родителям и всем рассказать, ни о чем не молчать. Потому что случаи доведения до самоубийства, они все-таки на данный момент все равно присутствуют. Поэтому не бояться... давать отпор и максимальная гласность.
Спасибо вам, Аркадий. Аркадий Бабченко, российский военный журналист, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, повестка, она, знаете, как весна. Для очень многих, на самом деле, вот такая вот неизбывная, и отменить ее нельзя. Но это не приговор. Альтернативная служба, комитеты солдатских матерей, военная прокуратура. Берегите себя, слушайте нас, а мы будем прислушиваться к вам.